микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 6 октября, в этом выпуске.
Это же не просто изнасилование, это же ритуальные действия. Не справил нужду, а помочился на человека. Это ритуальные действия, которые человек автоматически переводит в нижайший класс.
Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» опубликовал новые видео жестоких издевательств над заключенными в российских колониях.
Например, в части 00008 у военнослужащих рваные берцы. И этот человек должен включиться в реестр иностранных агентов.
Организация «Солдатские матери» прекратила оказание правовой помощи военнослужащим из-за риска уголовного преследования со стороны ФСБ.
Контент, пробуждающий ненависть, разногласия, поляризующий пользователей, работает лучше. В людях легче пробудить злобу, чем иные эмоции.
Бывшая служащая компании Facebook заявляет, что Facebook намеренно стравливает пользователей ради повышения прибыли. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» опубликовал новые видео жестоких издевательств над заключенными, снятые в туберкулезной больнице в СИН в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии номер 4 и в исправительной колонии номер 6 на Камчатке. 4 октября основатель «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин заявил, что ему удалось получить и вывести из России секретный видеоархив спецслужб с записями жестоких истязаний осужденных, содержащихся в колониях в СИН в разных регионах. На следующий день были опубликованы несколько видеозаписей, снятых в тюремной больнице номер 1 Саратовского управления службы исполнения наказаний. После этого центральный аппарат ФСИН направил туда своих уполномоченных с проверкой. Руководитель правового отдела правозащитной организации «Русь сидящий» Алексей Федяров согласен с мнением Владимира Осечкина, что в колониях действуют специальные так называемые зондеркоманды, которые под кураторством ФСБ и ФСИН пытают заключенных. Федяров подчеркивает при этом, что издевательство и изнасилование совершенно обыденное явление для российских колоний.
Если взять, например, колонию Покрове, где абсолютно точно мы знаем, что там осуществляется кураторство именно ФСБ над этой колонией, где находится Алексей Навальный, где есть интерес непосредственно от ФСБ. Но если немножко отойти от темы и взять якобы признательные показания Иванкина по делу в сети по убийству двух человек, человека, которого просто взяли и вывезли в какую-то тюремную больницу, потом лишили доступа к адвокатам и к родным, как он говорит, пытали длительно и получили признательные показания, в чьих это интересах? Интересы ФСБ, ну и надо думать. В принципе, само наличие зондеркоманд меня, конечно, абсолютно не удивляет. Это нормальная практика в очень многих колониях. Зоны интересов в этих колониях есть и у оперативных подразделений ФСБ, и у МУРа, и у БЭПа, и мало ли у кого вообще. Понятно, что руками оперов, руками сотрудников СИН могут добываться информация для тех оперативных подразделений, которые в этом заинтересованы. Исполнители с крайне-крайне низким уровнем интеллекта, они, во-первых, не умеют толком работать с этим видеорегистратором, это раз. Во-вторых, они умеют о нем включить и выключить, а иногда просто забывают. Во-вторых, это настолько привычно, настолько обычно, настолько они уверены, что их защитят, и ничего в отношении их возбуждено не будет. Особенно в последнее время, что, в принципе, а зачем выключать, если так все нормально, все хорошо. Кто надо, потом почистит этот видеорегистратор. Они так уверены. То есть тебе дали указание пойти и воспитать человека. Он пошел, воспитывает, потом принес, показал. Это же нормальная история. То же самое было с ярославскими колониями. Ирина Белякова точно так же, вот адвокат общественного вердикта, рассказывал. Абсолютно та же самая ситуация. И я тогда, когда давал комментарии, еще в 2018 году говорил о том, что это обычная практика. Ничего не изменится с одним делом ярославской колонии. Ничего. Как эти ребята ходили, малообразованные, которые свою фамилию пишут с ошибками, с этими регистраторами и воспитывали, как они считают, заключенных, так они и будут ходить. Они и сейчас будут ходить. Одно это саратовское дело тоже ничего не изменит. Как все это хранилось, обрабатывалось самими зэками, так и будет. По одной простой причине. Но нет у них в низовом звене колониях людей, которые могут работать с данными компьютерами. Нет. Везде, практически во всех колониях в России, про которые я знаю, везде с данными регистраторов, с данными компьютерами, с электронными базами работают осужденные. Даже в колонии для бывших сотрудников. Для них это утром попил кофе растворимого, пошел, воспитал человека, вернулся, съел доширак. Вот и все. Это то, как они живут. Откуда? Ну, оттуда это вековая традиционная жестокость. Вы об этом вспоминаете, когда появляется какое-то видео. Мы это видим каждый день. Меня это не удивляет совершенно. Вот абсолютно не удивляет. Меня бы удивило, если бы действительно с ним сели в комнате воспитательной работы, начальник отряда, опер, инспектор безопасности, стали разговаривать с этими людьми. И такое видео появилось бы, и человек бы там разговаривал. Вот это было бы интересно. А то, что бьют, насилуют, уничтожают личность, ведь это же не просто изнасилование. Это же ритуальные действия. Не справил нужду, а помочился на человека. Это ритуальное действие, которое человек автоматически переводит в нижайший класс, в нижайшую страту. Это ритуальные действия. То же самое это швабра и засовывание ее в анальное отверстие. Тоже. Это же не для того, чтобы получить сексуальное удовлетворение какое-то. Хотя у некоторых чертей, может, ради этого. Это же тоже понижение человека до нижайшей социальной страты. Это невозвращаемое действие. Тут невозможно отшептать, невозможно предпринять какие-то меры, невозможно людям объяснить ничего. Насилие, не насилие, не имеет значения. Все. Человек, кем бы он ни был, ворон в законе даже, может, там был бы. Да, это будет колоссальный скандал. Там, может быть, даже бунт, если ворон в законе такое произведут. Но человек, даже будучи в высших каких-то слоях этого общества тюремного, он автоматически уходит в опущенные. Все, ты ничего с этим не сделаешь. И это производит. И этот страх живет в каждом. Какое расследование проводит Следственный комитет и Генпрокуратура? Они проводят у себя расследование. Почему этот шум вышел? Вот какие расследования сейчас проходят. А Следственный комитет найдет стрелочника. Как обычно это делается?
Говорил руководитель правового отдела правозащитной организации «Русь сидящая» Алексей Федяров. Время свободы. Правозащитная организация «Солдатские матери» объявила, что прекращает оказывать правовую помощь российским военнослужащим, но продолжит помогать призывникам. Это связано с публикацией ФСБ перечня данных, при обнародовании которых организация или частное лицо должны самостоятельно признать себя иностранным агентом. Нарушителям грозит уголовное наказание. Вот как в интервью Любови Чижовой это решение пояснила председатель организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Оксана Парамонова.
Принятый приказ фактически накладывает ограничения на нашу работу с военнослужащими, как по призыву, так и по контракту. Но суть в том, что любой человек, который собрал целенаправленно информацию о ситуации в армии, любую, и опубликовал эту информацию в открытом доступе, например, в части 00008 у военнослужащих «Рваные берцы». И этот человек должен, если он это делает, включиться в реестр иностранных агентов. Потому что эта информация может быть, по мнению ведомства, использована против безопасности России, если ее обнаружат вдруг, в открытом доступе можно обнаружить что угодно, понятно, кто угодно, какой-нибудь представитель иностранной или международной организации и как-то ее используют. А если он это не делает, не включается в реестр, но собирает и распространяет такую информацию, то он может попасть под уголовную статью. Там, в отличие от НКО, иностранных агентов, которые не включились самостоятельно в реестр, там нет вот этого этапа административной ответственности и возможности через вот это вот вас штрафуют, и вам дают возможность все-таки там как-то исправиться. Нет этого этапа, там сразу может наступить уголовная ответственность, причем уголовная статья, предполагающая достаточно серьезное наказание, там до 5 лет лишения свободы. Очевидно, что мы попадаем в данном случае под удар в первую очередь, мне представляется. Поэтому мы с коллегами обсудили, да, мы вели целенаправленный сбор информации, мы осуществляли мониторинг нарушений в армии, мы занимались правовой помощью судебной и досудебной для военнослужащих. Мы готовили ежегодные доклады о ситуации в армии, включая доклады для международных организаций, для комитета, например, по правам человека ООНовского и так далее. Да, у нас есть широкие связи за 30 лет с различными иностранными международными организациями и структурами, правозащитными, естественно, в первую очередь, которые интересуются ситуацией в армии и осуществляют контроль. Да, для нас это была возможность, эта работа, осуществлять вот этот самый гражданский контроль над вооруженными силами, в том числе это наша правозащитная задача была, которую мы 30 лет осуществляли. В разные периоды, в периоды, когда Россия вела войны, в периоды, когда Россия не вела войн. Поэтому, да, для нас это, конечно, утрата большая этой возможности, с одной стороны. С другой стороны, надо вам сказать, что последние годы, примерно с 2014 года, конечно, очень сильно изменилось ощущение вообще общества от армии очень сильно. С 2014 года сократилось количество обращений в организацию достаточно сильно. Именно непосредственных обращений, я имею в виду, что когда люди приходят и когда люди готовы что-то делать с проблемой. Люди могли звонить и говорить, у меня вот там сын подсказал вот то-то, то-то, что-то происходит с ним, а что мне делать? Они делали я хуже. И тут начинается этот шаг вперед, два назад со стороны матери, например. И мы увидели, что у них утрачена вот эта чувствительность к нарушению. Очень многие терпят военнослужащие преступления, фактически, которые против них совершаются. Семьи, к сожалению, бездействуют достаточно. То есть мы видели просто на контрасте, мы можем сравнивать, как это было в конце 90-х, начале 2000-х, и как это стало после 2014 года. Это разительно. То есть обществу тоже эта работа, она на данный момент не нужна в таком объеме именно правозащитная работа. Понимаете, обществу нужна работа, может быть, юристов бесплатных, которые позвонят, спросят офицеры, как начислить деньги, как им ипотеку получить и так далее. Но это не о правозащите. А и общество тоже в этом смысле изменилось. Так мы наблюдаем. Может быть, мы же, конечно, не опираемся на какие-то широкие исследования, но вот наши ощущения таковы. Поэтому наша позиция была высказана вот такая. Самый простой путь осуществлять контроль за состоянием армии – это путь через семью военнослужащих. Потому что вы близкие люди, вы заинтересованы в том, чтобы у вас вы отправили сына, чтобы он пришел к вам, да, живой, относительно здоровый. Если у вас нет к этому интереса и желания, ну что мы можем поделать со своей стороны?
Говорила председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Оксана Парамонова. Интервью с ней записала Любовь Чижова. Вы слушаете «Время свободы». Бывшая сотрудница компании Facebook Фрэнсис Хауген обвинила своего бывшего работодателя в том, что в погоне за прибылью он стравливает пользователей социальных сетей, внушает им злобу и ненависть и способствует психическим расстройствам у детей. В подтверждение своего мнения Хауген передала прессе и законодателям большой объем внутренней документации Facebook и дала показания в американском Сенате. Из Вашингтона передает наш корреспондент. Корреспондент Владимир Абаринов.
Фрэнсис Хауген проработала в компании Facebook 2 года. В декабре 2020-го она стала собирать внутреннюю документацию и связалась с журналистом газеты Wall Street Journal, чтобы открыть обществу глаза на социальную сеть, которая, по ее убеждению, целенаправленно сеет раздор и вражду ради прибыли. На основе собранных Хауген документов Wall Street Journal провела собственное расследование и опубликовала его материалы в серии статей. Хауген оставалась анонимным источником газеты. Когда публикация была закончена, она решила раскрыть свое инкогнито. В воскресенье телекомпания CBS News показала в своем вечернем шоу интервью с Фрэнсис Хауген. Она рассказала об алгоритме, который провоцирует конфликты между пользователями. И одно из следствий того, как Facebook выбирает этот контент сегодня, это оптимизация контента с тем, чтобы он вызывал интерес, реакцию. Но его собственное исследование показывает, что контент, пробуждающий ненависть, разногласия, поляризующий пользователей, работает лучше. В людях легче пробудить злобу, чем иные эмоции. Дезинформация, злость соблазняют людей и удерживают их на платформе. Да, Facebook осознал, что если они изменят алгоритм, сделают его более безопасным, люди будут проводить меньше времени на сайте, они будут реже нажимать на рекламные баннеры, а Facebook будет зарабатывать меньше денег. Во вторник Фрэнсис Хауген приняла участие в публичном слушании в Сенате. Оно было посвящено защите несовершеннолетних от пагубного воздействия социальных сетей. Фрэнсис Хауген объяснила свои действия желанием помочь Фейсбуку. Я здесь сегодня потому, что считаю, что продукты Фейсбука вредят детям, поддерживают раскол и ослабляют нашу демократию. Руководство компании знает, как сделать Facebook и Instagram безопаснее, но не будет производить необходимых изменений, потому что они ставят свои астрономические доходы выше интересов людей. Необходимы действия со стороны Конгресса. Они не справятся с этим кризисом без вашей помощи. Фрэнсис Хауген убеждена, что позитивные эмоции могут быть не менее сильным стимулом для пользователей.
Facebook wants you to believe that the problems we're talking about are unsolvable.
Facebook хочет, чтобы вы поверили, что проблемы, о которых мы говорим, неразрешимы. Они хотят, чтобы вы поверили в ложный выбор. Они хотят, чтобы вы поверили, что вы должны выбирать между Facebook, полным разногласий и экстремального контента, и потерей одной из самых важных ценностей, на которых основана наша страна – свободы слова. Что вы должны выбирать между общественным надзором за решениями Facebook и вашей личной приватностью. Что для того, чтобы иметь возможность делиться со старыми друзьями забавными фотографиями своих детей, вы должны наполнять себя гневом. Они хотят, чтобы вы поверили, что это всего лишь часть сделки. В Фейсбуке давно действует отдел роста, где они занимаются тем, что при помощи маленьких уловок постоянно стараются оптимизировать сеть с целью ее роста. Эти действия могут быть истолкованы как способствующие развитию зависимости. Facebook пока энергично оправдывается. Он, в частности, утверждает, что Wall Street Journal превратно интерпретировал результаты внутреннего исследования несовершеннолетних пользовательниц Инстаграма. Тем не менее, на прошлой неделе Facebook объявил, что приостанавливает создание детской версии Инстаграм с тем, чтобы провести разъяснительную работу с родителями, экспертами и политиками. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее выпуски.
Мы увидели огромное количество слов, которые появлялись чуть ли не в ежедневном формате.
Как пандемия коронавируса повлияла на разговорный русский язык? Но об этом чуть позже, а сейчас о других новостях, связанных с пандемией коронавируса. В России за сутки от коронавируса впервые умерло более 900 человек. Зафиксировано 929 смертей, это максимум с начала пандемии. Смертность от коронавируса бушует и в неподконтрольных сейчас Украине районах Донбасса, при том, что средств в медицину там вкладывается очень мало, врачи массово увольняются из-за нищенских зарплат, а необходимые лекарства и аппараты ИВЛ – можно достать только втридорога на черном рынке. Об этом в эфире регионального проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» рассказал Денис Казанский, представитель Донецка в Минской трехсторонней контактной группе по Донбассу.
А неподконтрольная территория, ситуация ужасна тем, что там вообще нет никакой вакцины, то есть никаких альтернатив. И люди просто сидят как в резервации. Во-вторых, там проблема в том, что у них абсолютно проблема с медициной, то есть медицина фактически разваливается, поскольку туда не вкладываются деньги, денег ни на что не хватает, и врачи массово увольняются все последние годы, как раз потому, что вот работать за эти нищенские зарплаты они не в состоянии. Уезжают, кстати, в ту же Россию, где, естественно, зарплаты выше. Например, сейчас не приезжают скорые за людьми, если люди болеют. Можно по блату, конечно, договориться про место в больнице, но не всегда. Не у всех это получается. Кислорода нет. Мои знакомые, которые попали в эту ситуацию, они заказывали, чтобы привезли перекупщики этот кислородный концентратор из Ростовской области. Это им обошлось $1000, при том, что он так стоит просто там около 300. В Ордло, естественно, поскольку нет интернет-площадок, нет ни почты, которую можно переслать, с Украины ничего невозможно переслать. Ситуация просто самым бесстыдным и скотским образом пользуются люди, которые контролируют эту территорию. Они наживаются абсолютно на всем, включая горе и несчастье, болезни, пандемию и так далее. И поэтому люди, которые там сейчас живут, они оказались просто вот в этой ужасной ситуации. И они не могут даже пожаловаться. Запрещено жаловаться, запрещено доносить информацию. Там такой железный занавес цензуры. И, конечно, из-за этого люди просто фактически в безвыходном положении. То есть они сами это признали даже еще в середине сентября, что госпитализация уже исчерпала свои ресурсы. Некуда класть больных. И тем более сейчас, еще с середины сентября, ситуация еще ухудшилась.
О ситуации с пандемией коронавируса в неподконтрольных сейчас Украине районах Донбасса говорил Денис Казанский, представитель Донецка в Минской трехсторонней контактной группе. В Беларуси официальные данные говорят об относительно низкой смертности от коронавируса, тем не менее больницы переполнены, врачей тоже не хватает. Репортаж Романа Васюкевича.
Очереди в белорусские поликлиники собираются еще за несколько часов до открытия. Иногда пациентам с симптомами коронавируса не хватает мест в коридорах поликлиник, и люди вынуждены ждать своей очереди на улице. Житель Бреста Вадим, переболевший ковидом, рассказывает об усталости персонала, которую заметил на приемах.
Такая атмосфера. Чувствуется, что они работают на пределе, потому что видно, что они уставшие. То есть я когда открывал первый раз, видно, что врачи устают, потому что работают там, это врачебный кабинет, там он с 8, по-моему, до 7 или до 8. То есть, ну, весь день. А люди идут нон-стопом, они идут.
Сами медики очереди в поликлиниках объясняют в том числе нехваткой персонала. После первой волны ковида, когда власти не признавали пандемию, а также репрессии после президентских выборов, под которые попали и врачи, медики массово увольняются и уезжают из Беларуси. Уволиться из медицинского центра в Беларуси пришлось минчанке Екатерине. На одной из акций медик подняла с земли бело-красно-белый флаг. Девушку задержали и посадили на сутки в изолятор. Сейчас Екатерина работает в медицинском центре в Киеве и не собирается возвращаться.
Больницы переполнены. Медицинских работников меньше, это из разговоров коллег. Очень сложно там работать становится, заработные платы становятся меньше. Но все бы ничего, когда ты работаешь на государство, ты отдаешь подоходный налог. И на хорошее государство, на достойное, его не жаль. А на что мы отдаем? На тюрьмы, в которых нет условий, на армию, которая должна защищать свой народ, а она не защитила нас.
Кроме дефицита врачей и очередей в поликлиниках, заболевшие ковидом сталкиваются с нехваткой свободных мест в больницах. Минчанка Бася Пучинская рассказывает, чтобы положить заболевшего ковидом отца на ИВЛ из Минского района, его пришлось отвозить за 140 километров в город Мядель.
Аппарат не понадобился, к счастью, но он все время с кислородной маской. И, насколько я знаю, там ситуация тоже не очень, то есть там люди уже именно лежат абсолютно из разных мест Беларуси, где нашли место, туда их привезли.
По данным Министерства здравоохранения, к статистике которого скептически относятся в обществе, в Беларуси рекордное число заболеваний с момента начала пандемии составляет почти 2000 человек в сутки. Ситуацию с коронавирусом чиновники называют контролируемой и призывают белорусов вакцинироваться. В то же время белорусы не спешат прививаться даже бесплатной вакциной. Альтернативой для белорусов может стать качественная европейская вакцина, говорит Франек Вещерко, советник Светланы Тихановской. По словам политика, все упирается в нежелание белорусских властей обсуждать поставки. С середины сентября количество заболевших в Беларуси даже по официальной данным постоянно увеличивается. Власти страны продолжают настаивать, что успешно противостоят пандемии, которую не признавали еще в прошлом году.
Рассказывал Роман Васюкевич. Новая коронавирусная реальность отражается и в языке. Институт лингвистических исследований Российской академии наук выпустил словарь русского языка «Коронавирусные эпохи». С одним из его создателей, Мариной Приемышевой, беседует наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Ковид-фаталист, ковид-идиот, ковид-паникер, корона-алармист. Как только не называют ковид-скептики своих современников, относящихся к коронавирусу, серьезно. А те с лихвой возвращают своим оппонентам обидные прозвища. Антиковидник, корона-пофигист, ковид-диссидент, ковид-идиот, ну и, конечно, антиваксер. Так отражается в языке ковидный раскол на коронаверующих и корона-атеистов. Язык отреагировал стремительным появлением новых слов на все этапы пандемии. Когда с магазинных полок сметали гречку, появилась гречка-демия. Когда пошел вал информации о коронавирусе, из него выпорхнули инфодемия, фейкодемия, а потом и фуфлодемия. Это уже о непроверенных лекарствах, якобы помогающих от ковида. Самоизоляция породила алкоизоляцию. Дача, дома, леса, книга, кино и, конечно, изоизоляцию, когда люди создавали из подручных средств известные шедевры живописи и сами становились их героями. Специалисты немедленно решили собрать плоды слова творчества под сенью словаря. Среди сотрудников Института лингвистических исследований есть группа, которая занимается собиранием новых слов и их представлением в словарях. Одна из членов этой группы – зав. Отдела лексикографии современного русского языка, замдиректора Института лингвистических исследований Марина Приемышева.
Когда стали появляться в 2020 году новые слова, связанные с коронавирусной тематикой, это оказалась вполне привычная работа для сотрудников группы словарей новых слов. Мы увидели огромное количество слов, которые появлялись чуть ли не в ежедневном формате. И когда мы подвели первые итоги летом 2020 года, то оказалось, что их более 1000, и они все появлялись. А затем была проведена научная конференция в конце 2020 года, на которой эта лексика, слова и выражения коронавирусной тематики обсуждали специально. И только интересных наблюдений сделали, что стало понятно, что это материал для отдельных изданий. Издание у нас в двух частях. Это не только словарь, но это еще и коллективная монография, составленная из очерков и статей нескольких специалистов. Первый опыт анализа обобщений.
По словам Марины Приемышевой, составители словаря занимались не только новой лексикой, но и актуализированной.
Медицинская терминология стала уже элементом повседневного языка. Наши специалисты говорят о медикализации современной речи, современного языка, то есть о распространении такой терминологии, которая входит в повседневный обыденный язык.
Создатели словаря эпохи ковида добывали неологизмы из медийных текстов, из интернет-ресурсов и, конечно, из устной речи.
Например, бутикулы – тот краткосрочный период времени, когда российские граждане были отправлены на карантин, была использована фамилия президента и отталкивались от слова «каникулы». Мы пользуемся Zoom, когда-то говорили об электрификации, а мы сейчас можем говорить о зумификации. Очень много таких гибридных слов, соединяющих компоненты двух-трех слов, которые точно и интересно обозначают то, что нужно обозначить.
О чем говорит корпус слов, который вы вывели, описали?
Есть красивая цитата Мордовцева, это 19 век, что юмор в народной проявляется в самые трудные, в самые черные времена. Есть теория языковой игры, и она проявляется особенно в экстремальных ситуациях, так называемый военный юмор, юмор воров, карнавализация, да, по Бахтину, и тоже обычно в тяжелые времена. Форма намеренного абстрагирования, что ли, форма самоиронии, спасительного юмора, который заставляет спокойнее посмотреть, особенно вот на страх смерти.
А еще в словаре есть дополнительный словарик антипословиц на основании коронавирусной лексики. Его авторы – профессор Санкт-Петербургского университета Валерий Макиенко и профессор немецкого Грайфсвальдского университета Харри Вальтер, которые уже много лет занимаются русскими антипословицами. Например, «Сделал дело, гуляй на балконе смело». Обещанные вакцины 3 года ждут. Человек человеку друг, товарищ и вирус. Карантин на месяц, а вещи бери на год. С инфицированными жить, в карантине выть. По мнению Марины Приемышевой, исследование словотворчества времен ковида показало, что с русским языком все очень хорошо, что все участники языковой игры получают истинную радость, когда новые слова уходят в жизнь, и что мы сегодня становимся свидетелями того, как люди не просто используют язык, но на наших глазах его создают. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».